Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня мы вместе с Матерью нашей Церковью светло празднуем великий двунадесятый праздник «Вход Господень в Иерусалим», который еще называется «Неделей Цветоносною» или в простонародье «Вербным воскресеньем», потому что на Руси и других северных странах, где не было пальмовых ветвей, Церковь постановила для удобства употреблять другой символ – это вербы. Но, держа в руках вербы, мы понимаем, что мы этим символизируем те самые пальмовые листья, которые в этом великом историческом событии использовали евреи для встречи Господа, грядущего в Иерусалим. Если бы мы внимательно и проникновенно вчитывались в Слово Божие, особенно в Святое Божественное Евангелие, и Духом пытались бы проникнуть, прося помощи Божией, то нам бы открылось за этими скупыми, малыми словами великие тайны Божии. Глубина Евангелия, глубина Слова Божия намного больше, чем мы можем себе представить. И в этом празднике, который был установлен очень рано в христианской традиции, мы должны приникнуть сами для себя и осознать, что же мы празднуем сегодня. Ведь известно, что Господь не раз был в Иерусалиме. Даже Евангелие доносит до нас, что первый раз он был в 12 лет, потом еще приходил, тайно приходил. И мы не празднуем всех этих его приходов в Иерусалим. Да, мы благоговейно воспоминаем все написанное в Евангелии с его событием. И лобзаем каждый случай, каждое его слово, каждое его действие. Но празднуем только некоторые важнейшие моменты его жизни и служения. Вот одним из таких важнейших действий является вход Господень в Иерусалим. Он особо отстоит от всех других посвящений Господом Иерусалима. В чем же эта особенность? И почему мы празднуем этот праздник? И что мы празднуем? И в каком настроении мы должны подходить к этому великому празднику, который празднуется Великим постом накануне Страстной Седмицы, то есть накануне великих страданий и крестной смерти Господа. И вот это предстоящее страдание Господа нашего Иисуса Христа, Его лютые муки, Его пролитие крови, Его распятие, Его смерть на кресте должна постоянно стоять перед нашими глазами. Господь идет в Иерусалим на это. Поэтому этот праздник у нас со слезами, с плачем, хотя и с радостью. Радуемся мы чему? Страданием Господа? Да не будет. Мы радуемся Его милости, Его добровольному желанию через страдания искупить нас, помочь нам, беспомощным, обреченным на вечные муки, обреченным на вечную разлуку с любящим нас Богом. И начинается этот праздник с воскрешения Лазаря. Это очень важное событие. Господь сознательно, целенаправленно воскрешает своего любимого друга, которому он дает умереть. И Евангелие доносит до нас, что настолько верили сестры Лазаря, Марфа и Мария, что если бы Господь был рядом с Лазарем в момент его страданий и предполагаемой смерти, то Лазарь бы не умер. Они это знали, они это, в это верили, они это исповедали, когда Господь пришел. «Если бы ты был с нами, — говорит Марфа, — он бы не умер». Потом Мария встречает Господа и говорит, если бы это был с нами, то он бы не умер. В это они верили. Поэтому Господь целенаправленно, сознательно 2 дня не подходил к месту, где Лазарь был уже погребен. Он специально выждал, потому что в его планах было совершенно другое. Не просто не дать умереть человеку, чудесным образом исцелить от болезни, а воскресить его, уже умершего, разлагающего, смердящего. Но здесь был еще и другой божественный замысел. Попустив Лазарю умереть, Бог тем самым послал его в ад. Мы знаем, что еще раньше Господь попустил мученической кончине своего крестителя, великого пророка и предтечи Иоанна, который пошел в ад, проповедовать, что пришел наконец-то Господь, Бог, Сын Божий, Мессия. Возрадуйтесь. Скоро наше избавление. Скоро Господь всех уверовавших в Него изведет из ада, всех праведников. И всех, кто принимает эту великую благую весть. Бог явился во плоти, Он вышел на проповедь, Он крестился, и я, предтеча, говорит, свидетель этому, я сам коснулся своей десницей, его святейшей главы, и покрестил его, который не нуждался ни в каком крещении, очищении. Но я послан сюда к вам, к ад, свидетельствовать об этом, и предтеча проповедовал в аде пришедшего Мессию. Но теперь, накануне самого главного вот момента в земной жизни Господа, собственно, ради чего Он пришел, нужно было еще засвидетельствовать всем находящимся в аду, что Господь есть истинный Бог, и что уже вот наступает главная часть Его земного служение. И вот этим посланником явился великий праведник и друг Божий Лазарь, который по воскресении своем еще возглавил одну из церквей Христовых и был епископом этой церкви, продолжая дело служения до своей уже смерти, которая будет разрешена только в момент воскресения, всеобщего воскресения из мертвых. И поэтому Писание, или сегодняшнее Евангелие, говорит нам, что за 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил из мертвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из воздержавших с Ним. Можно представить, какая была радость, какой был трепет, какой был восторг, какое было благоговение, какое было отношение у этой святой семьи, брата и 2 сестер, и у тех друзей, которые знали, которые были приглашены на это событие. Они встречали не просто учителя, чудотворца, проповедника, они встречали своего личного благодетеля, который доказал свою божественную сущность, воскресив разложившегося человека, Лазаря. И, собственно, по этому чуду, которое стало широко известно, через множество свидетелей, которые присутствовали, даже из числа ненавидящих Господа, не признающих Его, они вынуждены были сосвидетельствовать истину этого случая. И Иерусалим наполнился слухом. Все знали от мала до велика, что Господь сотворил великое чудо, воскресил уже смердящего, разлагающегося человека после 4 дней пребывания во гробе. И что же предпринимают самые ярые враги Господа? Духовенство ветхозаветное, первосвященники, книжники, фарисеи. Ненависть их настолько люта, что в ответ на это чудо, которое, казалось бы, должно смирить любое ожесточенное сердце и заставить прийти и поклониться чудотворцу, они полагают в своей злобе не только опять-таки искать и убить Господа, но убить свидетеля этого чуда, самого Лазаря. Такова злоба, такова необратимость бывает человеческих сердец. И здесь же Евангелие повествует, что Мария взяла фунт надого чистого драгоценного мира и помазала ноги Иисуса и оттерла волосами своими ноги Его, и дом наполнился благоуханием от мира. Мы знаем из повествования Евангелия, что Господь готовил своих учеников, начиная с преображения, где Он явил таким явным, очевидным способом свою божественную сущность. И после этого Он сразу же сказал ученикам, что мне надлежит быть убитым, преданным в руки книжников, фарисеев, первосвященников, и быть убитым от них. И потом, еще несколько раз, Он говорит ученикам об этом. Для чего Господь это все делал? Для чего было преображение? Для чего было и последним в этом подготовительном поучении был вход Господень в Иерусалим? Все это было нужно для одной цели. Чтобы убедить людей, показать им, доказать им, разъяснить им, что Господь все это делает добровольно. Никто не имеет власти схватить Господа, арестовать и сделать с Ним все, что угодно. Никто не может этого. Он и Петру сказал, когда тот, не понимая, взял меч, чтобы защитить его от несправедливого ареста. Неужели ты не веришь, что я могу умолить Отца Своего, Он даст более чем 12 легионов ангелов? Если один ангел может всю землю перевернуть, то что такое 12 легионов? То есть это уму непостижимая сила, не произойденная никаким человеческим, не то что способом разума нельзя объять какую силу. Поэтому Господь сказал это, только сравнивая с римской армией, потому что знали, что самая большая и сильная армия была вот римская, которая имела 12 легионов. Но Господь мог одним мановением испепелить всех своих врагов, всю вселенную уничтожить одним мановением. Он Творец, Он Создатель. Но Он не разрушитель, Он не убийца. Все, что Он создал, Он дорожит этим. Он хочет, чтобы оно жило, чтобы оно процветало, чтобы оно блаженствовало. И ради этого Он пришел на землю, ни для какой другой цели. Помочь нам, всем людям и каждому человеку, вернуться к Богу, вернуться в блаженную жизнь, которой человек и был призван, для которой каждый человек и был создан. Это основная цель, это желание Господа. Он так возлюбил мир, что не пощадил единородного Сына Своего, но во плоти послал к нам, И поэтому Господь принимает вот это помазание миром и говорит, что это есть подготовка к моему погребению. То есть он ясно дает понять, что меня уже приготовили к погребению. Я буду убит. И вот в этом настроении мы должны подходить к празднованию этого праздника. Мы должны вдуматься, кто идет в Иерусалим и для чего он идет. Он исполняет пророческие писания, которые Духом Божьим были заранее предсказаны, что он войдет в Иерусалим на ослице со сленком, который преобразует собой строптивый языческий мир. И пророчески он этим действием преобразует, что языческий мир будет обращен, он смирится, что Христос воссядет на языческим миром, который станет христианским миром. Но представьте себе, что если бы Господь просто входил под воздействием великого чуда воскрешения Лазаря, но не было бы другого великого чуда, которое было пророчески предсказано, и поэтому ни один правоверный иудей не мог не знать этого, читая каждую субботу или слушая в синагоге от своего учителя об этом чуде, о пророчестве об этом чуде. Из уст младенцев и сосущих грудью ты совершил себе хвалу. Это случилось во время входа Господня в Иерусалим. То, что взрослые люди постилали одежды, резали пальмы и ветви, как царю и победителю, как предполагаемому мессии, но они думали, это будет внешний такой могучный царь, который избавит их от внешнего пленения, значит, языческим Римом и даст им преимущество всеми народами. Но встречали его как царя, и вход его был как царя, и пророчество было, что все царь твой грядет. Но что бы было, если бы вот эти дети, грудные младенцы, несмысленные еще, не умеющие разговаривать, которые только берут молоко от груди матери, не прославили его человеческим языком, понятным для всех окружающих. Они стали не просто невнятно что-то говорить, а ясно, на человеческом, понятном для всех окружающих людей языке, «Осанна Вышних, благословен гряды во имя Господне». То есть они подчеркнули, что это идет не просто человек, не просто земной царь, а Бог, Мессия, посланник Божий, он идет во имя Господне на великую миссию. Уже само это чудо, представляете, мать держит младенца грудного, и вдруг он, не наученный речи, не способный еще говорить, начинает прославлять Господа. Уже само чудо должно было, не знаю, какое сердце жестокое обратить. Но почему Господь как бы предусмотрел это чудо и осуществил его вот в момент входа в Иерусалим? Почему было недостаточно прославления взрослых людей? Потому что взрослые люди задействованы стереотипами мышлений. Они подвержены эффекту какого-то внешнего воздействия, таким вот, как чудо воскрешения Лазаря. Потом мы видим, что случилось со взрослыми. Большинство из этой толпы кричали: «Распни, распни его», ибо настроение толпы было изменено. Но ни один младенец еврейский, уже, который кричали «Осанна Вышних, благословен гряды во имя Господне», не кричал «Распни его». Опять они в нормальном числе были и не способны были ни говорить, ни понимать, что происходит. Поэтому это действие было особым воздействием благодати Духа Святаго. Это необыкновенное действие, это великое чудесное действие. Причем массовое, множество детей. И здесь идет уплата Господом той жертвы, которую еще когда он был младенец, понесли ему еврейские дети в городе Вифлееме и окрестностях. 14 тысяч младенцев были убиены вместо одного Бога младенца Иисуса Христа. И Господь сверх этого уплачивает этим детям. Он подвигает их на хвалу Духом Святым и как бы говорит этим, что все, больше вы не будете умирать за меня. Я иду умирать и за вас, невинных младенцев, и за взрослых, и за пожилых, и за старых, и за всех без исключения людей. И здесь же мы должны вспомнить закон начала и конец. За то, что дети еврейские прославили его во время первого его пришествия и именно в момент входа на страдания, то и Господь вспомянет это в конце мира этого, при кончине мира этого, во времена Антихриста и в момент пришествия своего второго уже судить живых и мертвых. Он обратит 144 тысячи, как сказано в Откровении было слово, не познавших жен. Вот в этой фразе «не познавших жен» и сокрыто, кто это? Это будут дети, которые действительно еще не могут познать жен. Еврейские дети и отроки будут набраны в особое Божие полчище, в особую Божию группу из 144 тысяч, которые будут славить его в вечности. И это дань Господу, Господа еврейским детям за то, что они в свое время прославили его и приняли бескорыстно. Только незлобивые малые дети и младенцы могли действительно не конъюнктурно, не по какому-то эффекту, не по впечатлению, а действительно ради Господа прославить его. Поэтому если бы только осталась взрослая часть, то были большие сомнения. Но теперь, когда происходит чудесным образом прославление от детей малых, даже грудных младенцев, то все присутствующие, сколь-нибудь имеющие разум, должны были понять, что это действительно идет Сын Божий, действительно Царь царей и Господь господей, а не просто проповедник, пророк и даже чудотворец. Поэтому так важно было чудо вот этого детского прославления, что оно заранее было предсказано пророком и сбылось самим делом. И последнее, что мы должны увидеть, это настроение самого Господа и как бы на контрасте, что же он идет совершать, то есть кто он и что он собирается делать или что он позволяет сделать собой. Мы видим, что несмотря на окружающую ликующую толпу, приветствующую Господа, прославляющую его, Господь едет скорбным. Его сердце охвачено великой скорбью. И скорбит он не о себе, не о предстоящих ему мучениях и смерти, которых он прекрасно знает. Чем же занято его милосердное и любвеобильное сердце? О чем оно скорбит? Оно скорбит о многолюдном городе, городе божественной славы, который является прообразом небесного Иерусалима, о земном Иерусалиме, где был тогда единственный храм на земле, посвященный истинному Богу. И поэтому по входе он сразу идет в храм, и там, ревнуя о доме молитвы, о доме Божьем, изгоняет торгующих, продающих и прочих нечестивцев, переворачивающих столы и прочее. Поэтому очень важно отметить, что Господь скорбит об этом. И эта скорбь выражается у него и действием плача, и словами глубокого сожаления. Вдумайтесь, Господь, как царь, въезжает в один из своих городов, и во все в руках Божьих, все его, и приемлет все эти справедливые прославления от людей и от младенцев, но выражает своим плачем отношение к людям. Он говорит: «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать чад твоих, как кокош, то есть как куропатка, собирает птенцов под крылья свои, и вы не захотели». То есть Господь плачет об Иерусалиме, то есть о людях, не о зданиях, не о храме, который потом будет разрушен, нет, о людях, им сотворенных для блаженства. Он видит, что люди, к сожалению, возлюбили тьму паче света, что люди отвергли уже пришедшего, любящих Бога, который ради них идет на крест, на поругание, на плевание, на страдание. И они остаются жестокосердными. Они не хотят. Вот указание: не и вы не захотели. То есть со стороны Бога все сделано. И больше, чем мы могли бы помыслить. Вся беда со стороны людей. Поэтому если мы страдаем, мучаемся, терпим всякую скорбь, неудовольствие, болеем, умираем, гибнем, изнываем в унынии, мучимся от страстей, гложем и съедаем друг друга, убиваем, завидуем, грабим и всякое зло творим, то виноват в этом не Бог наш создавший, а только мы сами, ибо мы не захотели вернуться к своему Богу. Мы не захотели вернуться в свое первоначальное положение, и более того, еще более высокое, которое нас Господь призвал и даровал все необходимое, даровал благодать Духа Святаго, Церковь, таинство, крест, молитвы, святыни, предстательство Пречистой своей Матери и святых, все, что только можно, только спасайтесь от этого, избавьтесь от греха, от этого извращения, от этого мрака, от тьмы, от злобы, который вошел в род человеческий после падения первых людей, от власти демонов. Я пришел освободить вас от этого лютого плена, рабства. Но люди говорят: мы не хотим. Мы хотим быть у демонов на послушании, у них в рабстве, у них, у тиранов, нас ненавидящих, чем у тебя, любящего. И видя это, и провидя это, и не только о конкретных вот тех жителях Иерусалима плакал Господь. Он же своим божественным взором провидел всю историю людей, всего человечества, и видел, как люди отнесутся к его страданиям, к его искупительным заслугам, к его крестной смерти, к его церкви, к его благодати. Он все это видел наперед и скорбел одновременно о всех. Так как он страдал за всех, так он и скорбел здесь за всех людей. Но как бы отталкиваясь от присутствующих в этот момент, он скорбел и плакал о всех людях вообще, которые не захотят, которые не захотели принять Христа как Бога, Спасителя своего. Об этом был плач Господа. Как же мы должны праздновать этот праздник? Радуясь и плача. Плача и радуясь. Радуясь милости Божией, плача о себе и о наших близких, родных, о которых наше сердце переживает. Потому что все мы недостойны Господа, все мы недостойны милости Божией. И что мы видим? Идет Бог всемогущий и предает себя в руки грешных, ненавидящих его лютой ненавистью людей, добровольно предается им. Творец отдает себя на суд нечестивой твари. Он умоляет себя, который может испепелить всю вселенную, всех врагов, настолько, что разрешает плевать на него, бить его, заушать его, связать его, раздеть до нога и прибить ко кресту, проткнуть его пречистые ребра, издеваться над ним словами и всякими другими действиями. Он, милосердный, все это разрешает и допускает. И если мы это увидим, прочувствуем, то какое сердце не сокрушится, не удивится этой дивной милости Божией, какая красота, какое дивное величие, какая кротость, какое смирение мы видим в восседающем на ослице и осленке Господе, который идет добровольно предаться в руки своим несправедливым мучителям, осудителям, ругателям. И все это для чего? Для нашего спасения. И невинный идет страдать за виновных, берет на себя их вину. А абсолютно безгрешный предается в руки грешников. Царь славы обрекает себя на позор и позорную смерть. Вдумайтесь в это. Примите это к сердцу. Проникнитесь в это. И восплачьте, и возрыдайте благодаря Бога, благодаря Господа нашего Иисуса Христа и Спасителя, благодаря, что Он есть, что Он пришел, воплотился. Люди, грешные люди, чем вы ответили Господу? Что Он вам сделал плохого? Он не успел родиться. И уже в лице Ирода вы восстали против него. Искал Ирод и его воины убить новорожденного младенца только потому, что ему казалось, что это будет конкурент его власти. Он должен был испытать бегство в Египет, скрываться на чужбине от убийц своих. Затем рос самой простой, бедной семье. С детства привык трудиться своими руками, помогать отцу, мнимому своему, Иосифу, в его трудах плотника. Затем полностью все человеческие скорби претерпевал, какие все мы претерпеваем. Жажду, голод, холод, жару, труды от путешествий, искушение дьявола претерпел ради нас, вышел на проповедь, учил нас светоносным, живоносным основам жизни, очищал нас своим божественным словом, научал нас своим великим животворным заповедям и при этом облегчал реальные страдания реальных людей, и изгонял бесов из бесноватых, и исцелял больных, увечных, сухоруких, расслабленных, страждущих, кормил тысячи людей чудесным распространением хлеба и рыбы, ходил по водам, преображался на горе пред учениками, воскрешал мертвых. Много чудес сотворил. И чем ответили ему эти люди? Предательством. Распни, распни его. Верхушка, лидеры этого народа люто ненавидели, все сделали, чтобы его убить. Подвигли на это язычников, римлян. Пилат как не противился, будучи безбожником, уступил этому давлению и приказал надругаться и распять Господа. И мы должны в сегодняшнем событии, в сегодняшнем празднике, все это одновременно как бы воспринимать и с великим благоговением, с великим трепетом, с благодарным сердцем, но благодарно сокрушенным, плачущим, скорбящим о нашем собственном нечувствии, помрачении, о нашей нелюбви к великому страдальцу за нас, к великому Богу, любящему нас. Об этом мы должны скорбеть, об этом мы должны сокрушаться и плакать. И милость его видя, и свое несоответствие этой милости. И если это будет в нашем сердце, то мы действительно возрыдаем, восплачем, и мы действительно воспразднуем этот праздник достодолжным образом. И таким путем приготовимся к Страстной Седмице, к непосредственному воспоминанию и сопереживанию добровольно принятых на себя Господом страданий, поруганий, мук, и смертной, и крестной смерти. И тогда только лишь войдем в радость светлого Христового воскресения, что и да будет с нами великой милостью Господа Бога и Спаса нашего, любящего нас Иисуса Христа. Аминь.